Я думаю, что Господь работает в каждом сердце, многое открывает для каждого из нас и дает благословение. Желание мое сердце продолжить изучение книги Откровения с вами дальше. И у нас 3 глава, 14 стих, с 14 стиха по 22 стих будем читать. 3 глава Откровения, 14 стиха по 22 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, все сегодня пришедшие, присутствующие здесь, на этом богослужении, когда я вникал в эти слова, я многое открыл для себя интересного. Я много раз читал Библию, я много раз слышал эти слова, но когда я начал заниматься, я подумал, что здесь я еще очень многое не знаю. И немножечко я с вами хочу поделиться тем, что Господь мне открыл. Как обычно, я разделил свое повествование на 4 таких подраздела. Это будет о городе и церкви, затем похвала, затем обличение и наставление, которое дает Бог. Вот. Что хочется сказать о городе и церкви в Лаодикии? Богатейший, можно сказать, или богатый город Лаодикия находился на дороге, ведущей в Колоссы, примерно в 64 километрах на юго-восток от Филадельфии. Лаодикия составляет среди всех 7 церквей, которые мы изучали и рассматривали, печальное, самое печальное исключение. Лишь о ней воскресший Христос не может сказать ничего хорошего. Об этой единственной церкви. Город этот был основан примерно около 250 лет до Рождества Иисуса Христа царем Антиохом Сирийским и находился на реке Лике. Был он назван так Лаодикия в честь его жены Лаодикия. Большое значение городу придавало его положение. Дорога, которая шла из Ефеса на восток в Сирию, была самой важной в Асии. Дорога начиналась у побережья Средиземного моря, у самого Ефеса, и поднималась на центральное плоскогорье на высоту до 3000 метров и шла долиной реки Меандр до так называемых врат Фригии. Далее лежала широкая долина, где сходились Лидия, Фригия и Кария. Река Меандр вступала в эту долину через узкое и обрывистое ущелье, через которое дорога не могла пройти. И поэтому дорога шла в обход через долину реки Лики, на которой, как я сказал, уже находилась сама Лаодикия. Лаодикия лежала по обе стороны великой дороги, ведущей на восток. Через ворота Лаодикии проходили еще 2 очень значимые дороги. Я просто хочу опустить это, что это был очень большой такой центр связи дорог. Необходим был только мир, чтобы превратить Лаодикию в крупнейший торговый и финансовый центр. Этот мир принесло с собой римское господство. Лаодикия имела некоторые особенности, которые наложили свой отпечаток на это послание. Первое, что я хотел бы отметить, что Лаодикия была очень крупным финансовым и банковским центром. Во время своего путешествия Цицерон, император римский по Малой Азии, в единственном месте, где он мог получить деньги, это в Ладикии. Он имел возможность получить деньги по своим аккредитивам, потому что Ладикия имела такую же тогда связь банковскую мощную. Это был один из богатейших городов тогдашнего мира. В 61 году нашей эры этот город был совершенно разрушен землетрясением, но жители были настолько богаты, что они, и независимые эти жители были, что они отказались от помощи римского правительства и восстановили город Ладикию своими средствами. Неудивительно, что Ладикия могла хвалиться, что она богата, разбогатела и ни в чем не имела нужды. Она была так богата, что ей не нужен был даже Бог. Второе, что я хотел отметить в этом городе, это был крупнейший центр текстильной мануфактуры. Пасущиеся вокруг Ладикии овцы имели окрас своей шерсти блестящий фиолетово-черный. Эта шерсть применялась для изготовления особой туники, особого рода туники, которая ценилась очень высоко, и многие фактически богатые люди одевались в такой вот темный цвет, в такие темные цвета. Ладикия так гордилась изготовлением своих одежд, что не заметила, что в глазах Бога она оказалась совершенно нага, совершенно обнажена. Третий фактор, который наложил на Ладикию свои отпечатки, это то, что Ладикия была замечательным медицинским центром. Приблизительно в 20 километрах к западу находился языческий храм. Этот храм был общественным, административным и коммерческим центром. Храм был центром медицинской школы, которая была переведена в город Ладикию. Именно имена врачей были настолько известны, что их очень часто чеканили на монетах Ладикии. Медицинская школа составляла по своему тогдашнему всему, медицинская школа славилась, прошу прощения, по всему тогдашнему миру своими мазями для ушей и для глаз. В Библии говорится о глазной мази. Вот. Ладикия так гордилась своими лечебными знаниями, что не сознавала, что духовно слепа. В умах граждан и даже в церквах вытеснялась потребность Бога. Еще одно качество, или, может быть, такой момент интересный, что в Ладикии, что хочется сказать о Ладикии, что она лежала в области с очень богатым процентом иудеев. Сюда эмигрировало столько иудеев, что раввины поносили иудеев, ищущих вин и бань Фригии. В 62 году до Рождества Христова губернатор Флаг был так встревожен денежными суммами, которые вывозили иудеи для уплаты храмового налога, которые платили все иудеи мужеского пола, что запретил вывоз денег. В результате Ладикии в эмиграции, значит, в результате того, что Ладикия много эмигрировала иудеев, было изъято 20 тысяч фунтов золота, а во Фригию, когда они следовали, 120 фунтов золота, которые пытались вывести контрабандой. Это составляло 15 тысяч серебряных драхм, а храмовый налог иудеев составлял полсикля или 2 драхмы всего лишь. Это означало, что в районе проживало как минимум 7,5 тысяч иудеев мужеского пола, только мужеского пола. Лишь в немногих местах иудеи были богаче и влиятельнее, чем в Ладикии. Из всех церквей наиболее беспощадно осуждена именно Ладикийская церковь. Обращаясь к церквам Ладикии, Христос называет себя Аминь, свидетель верной и истинной начала создания Божия. Обычно слово Аминь, и оно переводится «да будет так», ставится в конце каких-то заключительной речи, но здесь слово «аминь» стоит впереди. Это очень важный момент. Слово Это слово подразумевает высшую и конечную цель и власть Бога над людьми и во всем, что происходит в этом мире. Когда мы читаем второе послание Коринфянам, 1 главе 20 стих, записаны такие слова: «Ибо все обетования Божьи в нем – да, и в нем – аминь, в славу Божию через нас». Бог действует через людей, и владыки он тоже действовал через людей, через церковь. Мысль о том, что Христос – свидетель верный и истинный, выражалась и ранее, когда мы изучали первую главу, в пятом стихе мы об этом читали, в третьей главе, он говорит, седьмым стихом. Интересно звучит этот перевод «свидетель верный и истинный» в английском переводе Библии как «правящий творением Божиим». Правящий творением Божиим. То есть он изначально, он творец, и он правит этим творением Божиим. Очень важно, хотел бы отметить три момента, которыми должен был обладать свидетель. Он должен был видеть своими глазами то, о чем говорит. Он должен был видеть своими глазами то, о чем говорит. Как помните, когда-то в советском известном фильме было «Я свидетель, а что случилось?» Знаете, вот здесь очень важно, чтобы видел своими глазами. Вот. Второй момент, который должен был обладать свидетель, он должен был совершенно быть честным и точно повторить то, что слышал и видел. Это второе качество, которым должен владеть свидетель. Он должен быть совершенно честным и точно повторить то, что слышал и видел. Третье, которым должен был обладать свидетель, он должен быть способным сказать то, что он должен сказать, чтобы его свидетельство произвело должное впечатление на тех, кто его слушает. Третье, он должен был быть способным сказать то, что он должен сказать, чтобы его свидетельство произвело должное впечатление на тех, кто его слушает. Я хотел бы сказать, что Иисус Христос в совершенной степени исполнил все эти три требования. Он может рассказать о Боге, потому что Он пришел от Него. Я не буду цитировать сейчас места Священного Писания. Мы можем положиться на Него, потому что Он – аминь. Он способен изложить свое послание, потому что никогда и никто не говорил так, как говорил Иисус Христос. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, говорит Евангелист Иоанн, 1 главе, 3 стихом. И вот мы подошли к обличению. Всегда, в основном, мы во всех церквях говорили, что была похвала. Только порицание заслуживала Лаодикийская церковь, и никакой похвалы. Она вызывала у Христа отвращение, будучи теплой, ни холодной, ни горячей. К великому сожалению, таким же был и ангел ее, то есть пастор церкви. Под определением «теплый» подразумевается не истинный христианин. Он как будто не из числа глубоко заблуждающихся или явных грешников, однако к Господнему учению относится с прохладцей. Пребывание в духовной дремоте для него обычное состояние. И таким, к сожалению, великому сожалению, было состояние всей Лаодикийской церкви. Христианству нельзя быть нейтральным. Христос осуждает такое состояние людей. Нужно поддерживать пламень огня на своем жертвеннике. «Извергну тебя из уст моих». Этот образ навеян, возможно, тем, что в древности на праздниках люди пили или холодные напитки, или горячие напитки, но никогда не пили теплые напитки. Для лаодикийских христиан этот образ был исполнен еще особого смысла. Вода в их город подавалась по трубам из Иераполиса, из горячих источников, но преодолевая несколько километров на север, в Лаодикию, и пока достигала Лаодикии, она становилась неприятно тепловатой. А духовная тепловатость лаодикийцев свидетельствует их самодовольство, их удовлетворенность материальным богатством и неспособность при этом увидеть свою духовную нищету. Резко и даже страшно звучат слова Христа, обращенные к ним: «Ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Богатство может сделать многое, Но некоторые вещи оно никогда сделать не может. Купить счастье или дать физическое или духовное здоровье, дать утешение в скорби или дружбу, или избавить от одиночества. Воистину нищ тот, кто может только богатством устроить свою жизнь, но тот, кто имеет веру, очищенную и испытанную в суровых испытаниях, может выразить все, встретить все проблемы и пройти их, выдержать все, воистину тот богат. Лаодикия гордилась ткацкими своими мануфактурами и одеяниями, но сама была духовно нога. В древнем мире это значило больше, чем сейчас даже значит. В античном мире не было большего позора и унижения, как быть раздетым догола. Именно так когда-то поступил Аннон со слугами Давида, которые послал, чтобы утешили его о смерти отца. Мы об этом можем прочитать во второй книге Царств, 10 глава, 4 стих. «И напротив, величайшей почестью было прекрасное одеяние». Когда мы читаем повествование об Иосифе, когда фараон одел его в весонные одежды, мы об этом можем читать в 41 главе, 42 стихом. Когда-то Валтасар одел Даниила в багряницу, мы читаем. Когда-то злобный Аман думал, что ему будет предпочтение отданы царем, и пришлось ему одевать Мардохея в прекрасные одежды. В книге Исфирь мы можем об этом читать в 6 главе, 6 по 11 стих. И еще евангельские повествования о блудном сыне, который был одет в лучшую одежду, в 15 главе Луки, 23 стихом. Это было большое благословение, и большие почести оказывались тому человеку. Нагота – это срам. Христос убеждает Лаодикию купить у него белые одежды. Это символ красоты жизни и характера, который дает только Христос. И еще Лаодикия гордилась своей замечательной, знаменитой глазной мазью, но она не видела собственной ноготы и нищеты. Все глазные мази при первом их применении вызывали жгучую боль, а Лаодикия не желала видеть себя таковой, какой она воистину была. Господь дает наставление этой церкви и этому ангелу церкви Лаодикии. Золото, как известно, символ материального богатства и благополучия. Лаодикийцы были богаты, однако Христос советует им купить золото у него. Не обычное золото, но золото огнем очищенное, посредством которого они смогут прославить Бога и стать воистину богатыми. Христос советует приобрести у него те духовные богатства, которыми лаодикийцы не обладали. Люди в этом городе преимущественно одевались в богатые черные и темные одежды, а Христос предлагает им белые одежды, символ чистоты и праведности. Глазная мазь для духовного прозрения Христос призывает стать ревностным и покаяться, чтобы они могли иметь это благословение. «Строже всего я наказываю тех, кто мне дороже всех». Самый яркий пример такого обличения, когда Христос или Бог работает с людьми, мы находим, когда пророк Нафан пришел к Давиду, к царю, и открыл его глаза на грех, который он совершил с Версавией. Это об этом написано во второй книге Царств, 12 главе, с 1 по 14 стих. Обличение Божие – это не столько наказание, сколько озарение и разъяснение. Бог дает также обещание церкви. Христос рисует проникающую картину в душу каждого человека. Он рисует самого себя, стоящего у запертой изнутри двери. Он стоит у этой двери и стучит. Много веков спустя кто-то на эту тему написал картину. Просьба Господа отворить дверь обращена к тем, кто в состоянии услышать его призыв. Им он обещает: «Войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Христианин должен быть готов отворить дверь, когда бы ни постучал Христос. Христос предупреждает в Евангелии от Луки, 12 главе, 36 стихом: «И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему». Очень интересно, я думаю, что Я для себя лично понял, когда начал изучать, почему на ужин все-таки хочет Господь попасть. Греки кушали 3 раза на день. Первый, как всегда, и во многих странах, и есть во многих странах, да, так, завтрак. Это обычный кусок сухого хлеба, обмокнутый в вино. Вот. Обед, казалось бы, обед у нас так более серьезно кушают, но на Востоке на обед домой не ходили, а перекусывали прямо у дороги, или в сквере, или под колоннадой. А ужин была главная трапеза дня. Он длился довольно долго. Люди не спешили, дневная работа была закончена. Именно об этом говорит Христос, что Он хочет вечерять, Он хочет беседовать, Он хочет размышлять, Он хочет общаться и иметь благословение с тем, кто откроет Ему дверь. Человек, отказавшийся открыть дверь своего сердца, может навсегда остаться за закрытой дверью рая. И интересно говорит еще о том, что побеждающему дам сесть со мной на престоле, даже со мной на престоле, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Не побежденному, а побеждающему, как и я победил. Тот, кто будет побеждать, тот будет победителем и будет со Христом на его престоле. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Пусть Господь благословит нас слышать то, что Он хочет сказать каждому сердцу, а Ему да будет за все слава. Аминь.